Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, и со мной, как обычно, программу ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте, рада тебя слышать.
Очень взаимно. Как меня слышно? Сегодня у нас другая технология, кстати, подключения.
Слышно очень хорошо. Мы слышим все отлично. Надо наших радиослушателей спросить. Скажите, пожалуйста, как вам слышно? Напишите нам в Телеграм или по СМС.
Да, писать нам можно не только по поводу того, слышно нас или нет, а по поводу сегодняшней темы, я ее обязательно скажу, но чуть позже. А пока напомню, что мы в прямом эфире сегодня, и поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Телеграм, говорит МСК-бот, все как обычно. Давайте переходить, пожалуй, к сегодняшней теме. У нас сегодня в гостях Михаил Солдатов, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии полимерных, композиционных, лакокрасочных материалов и покрытий РХТУ имени Менделеева Российского химико-технологического университета. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Очень рада вас видеть в студии. Всегда очень приветствуем гостей, которые к нам в субботу ходят точно. Вот. Мы давно с Андреем уже подступались, да, к теме, о которой мы сегодня хотим поговорить. Давай, Андрей, ее, наверное, как-то раскроем.
Спасибо, что позвали.
Ты, Вера, да-да-да, Михаил, очень здорово, что вы с нами, но я особенно рад не только тому, что мы вот так собрались, а тому, что тема-то сегодня, как говорится, полезна для народного хозяйства. Ну, я так с улыбкой, конечно, говорю, потому что такой немножко устаревший термин. Дело в том, что вот Михаил работает на кафедре химической технологии полимерных, композиционных и лакокрасочных материалов и покрытий. У нас программа научно-популярная, и про полимеры мы уже, в принципе, говорили, применительно к каким-то высокотехнологичным областям, медицине. Даже была программа, в принципе, как устроены полимеры, и программы по вторичной переработке полимеров.
Ну, да, да.
Что-то ну и вообще-то было в школе, да, как мне кажется, я, конечно, может быть, у меня профдеформация, все-таки мы все химики тут в студии собрались, но мне кажется, многие слышали про, например, полиэтилен или полипропилен, ну, вроде как из них там пленку делают, там пакеты, несложные с химической точки зрения соединения. А вот такая вещь, как лакокрасочные материалы, с которыми мы тоже каждый день сталкиваемся, казалось бы, вот это-то что? Вот сегодня, мне кажется, логичнее будет как раз с учетом нашего предыдущего опыта сделать фокус именно на лакокрасочные материалы покрытия.
Да, давай сделаем. Я предложила нашему гостю пойти прямо с самого теоретического начала. Михаил, вам слово. Расскажите нам вообще сначала пару слов, что такое полимер, и потом мы перейдем именно к специфике, которой вы занимаетесь.
Ну, если говорить совсем с самых азов, что полимер – это у нас молекула, состоящая из множества одинаковых звеньев, как тот же самый полиэтилен, который получается за счет того, что молекулы этилена маленькие присоединяются друг к другу, и до тех пор, пока не образуется такая большая цепочка из одинаковых звеньев. Ну, сейчас уже, конечно, наука полимерно шагнула вперед, и сейчас чаще всего мы встречаемся не с такими, не с полимерами, а так называемые сополимеры. То есть сополимеры – это когда мы берем какие-то разные молекулы мономеров для того, чтобы придать те или иные свойства. То есть, например, взять полиэтилен и к нему туда, в эту цепочку, внедрить какие-то другие звенья, другие молекулы, которые придадут, например, повышенную эластичность нашего продукта или повышенную, может быть, там термическую стойкость или какие-то другие механические свойства улучшатся. Вот. Если говорить про материалы из полимеров, вот вы туда затрагивали различные там и композиционные материалы в том числе. Сейчас, как таковые, полимер-то уже, ну, не так часто используют, как используют именно композиционный материал. То есть, когда полимер, в который вводят какие-то наполнители специальные, какие-то добавки для того, чтобы, опять же, улучшить какие-то эксплуатационные прочностные свойства. Ну, вот тот же самый, берем там пластиковые трубы, которые у нас есть везде, и на кухне, и в ванной, и здесь, может, где-то у вас студия, они под стенами проходят. Это что такое? Это же полипропилен или полиэтилен, который наполнили наполнителем неорганическим, скорее всего, каким-нибудь мелом с добавлением диоксида титана, чтобы они были белого цвета, красивого. И таких композитов на самом деле много. Ну, в целом, наверное, слово композит у многих так на слуху встречается. Это и сейчас и стараются и летательные аппараты, и самолеты делать из композиционных.
Строительство, спортивные товары.
Строительство, да. Все вот наши нынешние спортивные товары действительно это каски, клюшки, палки лыжные, сами лыжи. Это все композит, то есть в данном случае только берут обычно там ткань, пропитывают каким-нибудь полимером, смолой какой-нибудь, который там утверждает, вот, эпоксидные те же самые, например, материалы, эпоксидные полы, вот, сейчас, на самом деле, даже не столько полиэтилен, сколько вот для композитов именно вот эпоксидные смолы используют, вот, потому что хорошие дают такие свойства механические. Если говорить
Михаил.
Про...
Да. Да-да, не хотел вас прерывать, продолжайте.
Да-да-да, извините. Если говорить про лакокрасочный материал, то вот как раз-таки вы его, да, сегодня назвали дважды, вот название нашей кафедры, это полимерные композиционные лакокрасочные материалы. Да. Вот, то есть лакокрасочный материал, это тоже полимерный композиционный материал, потому что, ну, а также в нем есть полимерное связующее, мы его называем пленкообразующий полимер, в нем есть наполнители, которые нам обеспечивают какие-то прочностные свойства, есть пигменты, чтобы у нас цвет был определенный. Просто он работает не как вот те композиты, которые мы видим, как такие большие массивные объекты какие-то там, а работает именно в тонкой пленке. Вот тонкая пленка вот покрытия лакокрасочного, поэтому, собственно говоря, и называемый вот полимер, который используется в лакокраске, это именно пленкообразующие полимеры.
А давайте да. поговорим про... Ой, простите, я просто из-за того, что мы друг друга не видим, немножко иногда перебиваем. Можем мы чуть-чуть сейчас сказать в качестве теоретического введения про химическую структуру вот этих вот лакокрасочных покрытий, вот этих вот полимеров таких вот поверхностных?
Ну... Да, можем немножечко поговорить. Смотрите, вот тот же самый полиэтилен, например, который, или полипропилен, который, там, самые крупнотоннажные полимеры, там, миллионами тонн в год производятся, они практически не используются в лакокраске, используются либо в виде низкомолекулярных восковых добавок, вот, а как именно основа полимерная, ну... Какие-то работы, безусловно, есть. Я не буду сейчас точно говорить, что их нету. Какой-нибудь ученый по-любому захочет сделать лакокрасочный материал из полиэтилена. И, пожалуйста, если он будет хороший, я буду только рад. Но основная же задача лакокрасочного материала – это чтобы у него была хорошая адгезия, хорошее прилипание к поверхности. Вы же не хотите, чтобы ваша краска отвалилась, да, через
5 месяцев.
Да, ну, через 5 месяцев это прям совсем уже ужасное будет, да, покрытие. Вот, должна быть хорошая адгезия. Хорошая адгезия обеспечивается в первую очередь тем, что у нас должны быть какие-то в составе полимера полярные группы, карбоксильные COOH группы, гидроксильные OH, NH-амино группы. То есть все эти группы, они должны как раз-таки способствовать тому, что идет хорошее взаимодействие с поверхностью нашего окрашиваемого изделия, ну, мы ее называем подложкой обычно, вот. Поэтому как раз-таки такие вот, как полиэтилен, полипропилен не особо используются, а вот используются очень часто это алкидные смолы, это у нас алкидные смолы, это полиэфиры, которые модифицированы различными соединениями, чаще всего это растительные масла. Вот. В них содержатся как раз-таки в полиэфирах это и гидроксильные, и карбоксильные группы. Эпоксидные смолы используются, которых тоже есть очень много гидроксильных групп в составе. Ну, акриловые, опять же, да, многие акриловые смолы, которые тоже содержат большое количество полярных групп, и вот тоже. Ну, вот, как бы, да, если говорим про лакраж материал, то в первую очередь, конечно, ну, на ум приходят это алкидные, эпоксидные, акриловые, вот. Есть еще и другие, конечно, смолы, есть там и винилхлоридные, есть более там специального назначения. Ну, я просто не хочу, знаете, долго-долго перечислять все эти полимеры.
Это такой вопрос, обобщим просто. Ну, сколько всего этих полимеров, которые для красок используются? Это тысячи, десятки тысяч, я не знаю, сотни.
Ну, тут смотря как рассуждать. Если с точки зрения того, что у нас там есть же куча производителей, которые каждый под своей маркой какую-нибудь смолу выпускает, которая там чуть-чуть где-то отличается, и всегда там эта вот смола вот там хорошая для вот такого применения, а вот эта чуть похуже там для другого применения. Поэтому, если говорить именно про вот марочный ассортимент, ну, он огромный. Я вот не буду сейчас апеллировать какими-то там десятками там сотен тысяч, но он огромный. Если говорить в целом природа полимера, вот скажем, ну, там, да, эпоксидные, полиэфирные, там, акриловые, ну, то это, конечно, поменьше. Это уже можно там, ну, десятками исчислять. Просто вот то, что я как раз и говорил в начале о том, что сейчас очень часто уже используют не вот так называемые гомополимеры, у которых одинаковые звенья, а используют сополимеры. Ну, а вот вы теперь представьте себе ситуацию. У вас полимер, у которого даже пускай будет сотня звеньев, и вы эти сотни звеньев можете комбинации сколько выслать из различных этих вот
молекул. Ну, понятно, комбинаторика даст нам ответ, что там будет очень большие цифры.
Комбинаторика позволит, да, нам очень сильно поиграться. Но ну, как бы основная база, конечно, да, это вот, скажем, ну, давайте десятками будем исчисляться. Так,
ну, точно. У меня вопрос следующий. То есть, ну, вы уже ученый, состоявшийся, там в определенную часть времени учились, все там химики учатся, я не побоюсь этого слова, ну, на ногах, стоя в лаборатории, потому что часть учебы, да, мы понимаем, что это все-таки ты работаешь в лаборатории, и ты не просто учишься, что-то читаешь, а ты еще постоянно руками что-то делаешь и так далее. Вот мне интересно, в чем отличие? То есть химик, который занимается вот полимерными композиционными материалами, да, в чем особенность синтеза этих соединений, этих классов соединений?
Ну, здесь немножечко, да, я сейчас так это...
На что, вот мне вообще казалось, что это, ну, это, наверное, что-то то же самое, что органика. Вот я не органик, поэтому я на это смотрю, вот как бы примерно оно где-то рядом.
Ой, очень близко, действительно. Я вот всегда студент, когда приходит к нам на кафедру там, в первые дни, у нас сейчас такая идет система в университете, как со второго курса распределение идет, то есть студент изначально приходит на весь факультет, а потом ходят по кафедрам, и мы им рассказываем, чем мы занимаемся. И я так, без всякой ложной скромности, говорю, что вот лакокрасочник, хороший, настоящий лакокрасочник, это такой просто витрувианский человек, Леонардо да Винчи, который должен знать все, потому что...
А почему?
Почему? Потому что он, в первую очередь, органика слэш-полимерная химия. Ну, полимеры, это же все-таки как бы на основе органических реакций все происходят. Вот. Это, безусловно, потому что синтез всех полимеров, именно предназначенных для конкретных лакокрасочных материалов, они отличаются иногда от полимеров, которые там для других пластиков используются. Он должен знать, как этот полимер синтезировать, какая у него должна быть структура химическая. Он должен знать неорганику обязательно, причем здесь, казалось бы, неорганика, потому что в композиционный лакокрасочный материал вводят пигменты и наполнители. Это подавляющее большинство, это всегда неорганические материалы, это... различные, там, диоксид титана, как самый такой популярный, это тальк, это мел, это различные силикаты, фосфаты, ну, можно сейчас долго перечислять все эти материалы. То есть это не органика, они должны знать, ну, базовые свойства этих неорганических соединений, потому что от этого тоже зависит применение. Скажем, мы хотим использовать краску, которая у нас стойкая будет к кислотам. Все, такой дешевый наполнитель, как мел, мы не можем использовать, потому что карбонат кальция с кислотой реагирует просто замечательно. Вот. То есть это такой просто самый такой, знаете.
Самый базовый хрестоматийный пример.
Да. Лакокрасочник должен знать физическую химию и коллоидную химию, потому что получение, например, вот введение наполнителей в полимер, это всегда есть такая вещь, как диспергирование. То есть это измельчение материала. этот материал должен потом, после того, как мы продиспергировали все эти частицы, маленькие пигменты, они должны быть стабильными, значит, они должны быть стабилизированы какими-то, либо мы вводим туда ПАВы специальные, либо мы какие-то, либо мы надеемся, что сам полимер связующий будет выступать как ПАВ для этих вещей. Потом мы наносим наш лакокрасочный материал на поверхность. У нас такие действия силы, как смачивание, адгезия, это сплошь термины из коллоидной химии.
Да, да, да.
Вот, то есть коллоидная, ну и физическая химия, и само собой,
тоже.
Да, да, да. Потому что все вот эти вот моменты нанесения покрытия, его формирования, пленкообразования так называемого, это все физическая и коллоидная химия. Вот и получается так, что как бы человек приходит к нам на третьем курсе, и мы с него конкретно просим все то, что он учит на общих предметах. Поэтому, когда студент думает, что я отучусь на неорганике первый курс и забуду ее, не надо даже надеяться, не забудете, мы вас заставим ее вспомнить. И органику заставим вспомнить, и коллоидную, и физическую химию.
Понятно, то есть это такой мультихимик, мультичеловек, да, да, который должен все знать, понимать.
А у меня вот, да, да. А у меня вот такой вопрос, да, вот Михаил уже упомянул, что вот, допустим, на заводе красят автомобиль, автоэмали. Это вот такой яркий пример автомобиля, ну, яркий пример как раз вот красителей, да, полимерных. А, но он сказал, что там много чего входит в состав. Давайте вот еще раз, может быть, перечислим, чтобы вообще было понятно все-таки вот из чего формируется, что это не одно вещество, да, вот автолак, автоэмаль, что там есть и пигменты, и связующие. Вот что, какие в основном компоненты туда входят?
Да, хорошо, сейчас, ну, во-первых, я вас все-таки немножечко поправлю как преподаватель, потому что мы за это дело ругаем студентов. Есть кардинальная разница между словами краситель и пигмент.
Так, так, так.
Вот. И яркий пример, это всегда я показываю студентам, например, какой-нибудь обычной даже бутылки из-под воды, которая там голубоватого цвета, и она прозрачная, но так, голубого цвета.
Но голубого цвета, да.
А на ней находится крышка, тоже голубого цвета, но непрозрачная. Вот. Вот что-то одно из них краситель, а что другое пигмент. Вот краситель это то, что... Нет, краситель как раз-таки это то, что дает нам прозрачный цвет, ну, дает цвет, но при этом прозрачный. А пигмент, он обладает так называемым свойством укрывистости. Пигмент, помимо того, что дает цвет, он вам должен дать так, чтобы вы не видели, что вы окрашиваете. Вот вы окрасили поверхность, вы не должны, как бы, вы должны видеть только цвет вашего покрытия. Вы не должны видеть, что находится под ним. Просто яркий такой пример, это всегда, ну, такой технологический прием, который используется как раз-таки в разработке краш-материала. Это берут условно шахматную доску, черный и белый,
да,
и наносят краску до тех пор, пока вы не будете различать черного и белого цвета. Вот, как бы, пигмент должен вам это давать. Вы не должны видеть, что под покрытием находится. То есть пигмент, это происходит из-за того, что пигмент нерастворимый, а краситель, как правило, растворимый, ну, потому что в красках в основном используют все-таки растворители еще. Вот, если говорить теперь, да, о составе наших материалов, ну, безусловно, кстати, краситель тоже можно использовать в лакокрасочном материале, никто не запрещает. Вот. Базово это, конечно, пленкообразующий полимер, который дальше мы... Вопрос в том, в какой форме мы его используем. Здесь мы можем разбить, ну, на три типа. Это на основе органического растворителя, на основе воды и безрастворный, это либо порошковые краски, либо какие-то жидкие, не содержащие растворитель, лакокрасочные материалы. Вот. Если пройдем как бы по... Давайте по-простому, где нет растворителя. Вот у нас есть пленкообразующий полимер, мы в него вводим пигменты для того, чтобы они нам цвет обеспечили, но пигментов много вводить не рекомендуется, потому что, как правило, все-таки дорогая вещь. Вот.
Ну, поэтому, вот мы подошли, да, к экономической эффективности, да, да, всего, нет, безусловно, этого безобразия.
Как это, кто говорил, что это... Раньше говорили, математика царица всех наук. Нет, сейчас уже экономика царица всех наук. И вводим также туда наполнители. Наполнители, они вводятся для того, чтобы, а, улучшить какие-то физико-механические свойства материала, б, чтобы его удешевить, конечно же. Вот. То есть наполнитель – это как хлебушек на нашем обеде, который нужен для того, чтобы мы... В основном только это наполнили, так сказать,
себе. А чем, не то что проверяют, ну вот вы синтезировали, да, там получили определенный, не знаю, цвет, характеристику. Какие еще механические параметры надо проверить, прежде чем, ну вообще стандарт какой-то есть, не знаю, там белая книга, набор стандартный, На что исследуют эти вещества?
Ух, да. У нас лакокрасочники очень любят вот как раз-таки стандарты, потому что, ну, в основном, конечно, ну, и понять действительно можно это все дело, потому что, скажем, на больших предприятиях где-то, там никому не нужны дорогие спектрометры, чтобы все это там исследовать, какие-то там сканирующие электронные микроскопы.
Ну, это просто так как у меня был, например, опыт работы на заводе именно по химической части, во-первых, не все производства себе могут позволить содержать полноценную...
Еще и содержать.
Да, полноценную так называемую заводскую лабораторию. Кто-то это делает, это очень сильно зависит от руководителя, да, предприятия, то есть он как бы... дает на это некий ресурс, либо нет. Вот. Но то, что я видела, есть некие там наборы, например, там, не знаю, это не относится к краскам, там, на разрыв, на там, упругость, какие-то базовые измерения. А вот что по лакам, по краскам?
По лакам и краскам, да, то же самое. То есть есть специально стандартизированные приборы, например, есть прибор на определение эластичности, он из себя представляет просто набор стержней таких вот с разным диаметром. Мы берем жестяную такую пластинку из жести, окрашиваем ее нашим материалом, получается покрытие, после чего мы, ну, жесть, она же легко гнется, и мы начинаем ее вот так вот огибать вдоль этих стержней с разным диаметром. Чем меньше у нас диаметр, тем, получается, у нас больше будет вот изгибаться покрытие, и мы можем добиться, ну, достичь того, что у нас покрытие в какой-то момент треснет или лопнет. Вот. Это называемая эластичность при изгибе. То есть хорошее эластичное покрытие, вот чем как бы меньше мы вот изгибаем, и тем дольше оно сохраняется, вот это значит хорошее эластичное покрытие. Если, скажем, на стержне, который там, ну, спали с толщиной, оно уже начинает резко ломаться, это не очень хорошее по эластичности покрытие. Ну, опять же, это все зависит еще от того, где оно эксплуатируется. Может быть, где-то и не обязательно так.
А мы вот перейдем потом к этому, где может эксплуатироваться, потом, как?
Да, как раз есть, во вторую прибор-то, стойкость к удару. Это когда берется тоже окрашивается металлическая пластинка, берется специальный груз. Я сейчас просто, конечно, да, цифру уже не помню. По-моему, даже 1 килограмм он берется со специальным бойком, специальной формы. Он поднимается на определенное расстояние. Это, как правило, прибор это максимальных расстояний 50 сантиметров. Есть более навороченные для более крутых материалов, там уже 100 сантиметров идет. И просто мы вот поднимаем на определенную высоту и опускаем. Соответственно, со скоростью свободного падения он падает, бьет по нашему покрытию, и мы смотрим, на что получается. Если покрытие, ну, просто как бы изогнулось, но покрытие осталось, оно не отслоилось, оно не оттрескалось, это как бы хороший знак. И мы так бьем до тех пор, пока у нас до той высоты большой, на которой у нас покрытие не отвалится. Либо пока у нас прибор позволяет это сделать. Вот. То есть, ну, в основном, если говорят 50 сантиметров, это хороший результат. Потому что, ну, 50 сантиметров это такой максимум прибора. Если 100 сантиметров там для суперкрутых покрытий, это тоже хорошо. Вот. И, ну, это такие некоторые из таких примеров. А, ну, и, конечно же, как уже говорил, это адгезия, то есть, ну, важен-то параметр, все-таки, чтобы краска у нас прилипала к окрашенной поверхности. Это определение адгезии. И там их существует несколько стандартов. Самый ходовой стандарт – это так называемый решетчатый надрез. Просто берут такую, как бы, делают решеточку вот так вот ножом. И смотрят, отслоилась у нас или не отслоилась краска после этого надреза.
Михаил, нам сейчас надо прерваться на новости. Продолжим после перерыва.
Да, конечно.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире «Ученый свет», и мы продолжаем отвечать на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной сегодня и, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Всем привет, Андрей, привет. Тебя отлично сегодня слышно. Я рада приветствовать наших слушателей в эфире.
Да, это потому что все меняется, технологии меняются. Мы применили тоже новую технологию. В полимерах есть новые технологии. Вот у нас в соединении тоже. У нас сегодня в гостях Михаил Солдатов, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии полимерных, композиционных, лакокрасочных материалов и покрытий Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Михаил, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы остановились, да, в первой части, не успели, по-моему, договорить про измерения.
Да, вот. Ну, про адгезию, то есть, да, первый вариант это как раз-таки, когда мы делаем надрез решеткой, то есть берем покрытие, условно канцелярским ножом даже делаем надрез, специальную решетку делаем, там определенное количество должно быть этих надрезов в этой решетке, на определенном расстоянии, естественно, должно быть сделано, иногда даже есть специальные трафареты, по которым просто делают эти надрезы. И смотрим, насколько у нас покрытие наше отвалилось или не отвалилось. Конечно, в идеале оно не должно никак отвалиться. А иногда бывает такое, что вот в местах как раз надреза, особенно где получаются эти квадратики в решетке, происходит отслаивание покрытия, и мы тем самым говорим, что адгезия, например, не очень хорошая. Либо есть другой вариант, это так называемый методом отрыва, когда берут специально его, называют такой металлический такой, грибок его называют, приклеивают его на хороший такой клей, матерый такой эпоксидный клей, приклеивают его к нашему покрытию. И после этого с помощью специального устройства, которое в том числе и измеряет силу, с которой мы... То есть мы начинаем как бы тянуть этот грибок вверх и тем самым пытаться его оторвать от покрытия, в результате чего со временем у нас отрывается он, и мы смотрим, какой у нас характер отрыва произошел. Например, мы оторвали этот грибок, и оказалось, что вместе с ним у нас оторвалось наше покрытие. И мы видим вот такой, как сказать, на месте отрыва мы видим, что у нас там уже просто наша, там, скажем, металлическая окрашенная вот пластинка, вот мы сам металл видим, говорим, что вот такая адгезия произошла. Так называемый адгезионный разрыв. Если мы видим, например, оторвали этот грибок и видим, что у нас покрытие осталось, и на поверхности вот этого грибка с другой стороны тоже покрытие осталось, это так называемый когезионный разрыв. То есть когда у нас покрытие...
На два слоя.
Да, на два слоя разделилось, да. Вот. А бывает такой случай, что у нас просто мы пытаемся, а в итоге у нас клей сам оторвется от покрытия, покрытие останется на месте, ну, это вообще тогда шикарно. Ну, и в любой момент вот этого отрыва мы измеряем как раз-таки силу, которую нам пришлось приложить, чтобы это отрыв этот сделать.
Понятно. Ну, и, соответственно, чем больше силу надо приложить, тем более, я так понимаю, стойкие краски у нас
лучше
получаются.
Лучше адгезия, да.
Да.
Ну... А давайте к практическому применению. Я еще хочу немножко вовлечь наших слушателей. Вот давайте-ка им горячих фактов сейчас накидаем. Ну, у меня два, по крайней мере,
давай,
таковых.
Давай, давай, давай.
Во-первых, я хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Мы об этом не сказали.
Андрей, обожаю твое чувство юмора.
8-925-48-94-8, да, Телеграм говорит о Москобот. Во-вторых, здравствуйте, нам пишет наш постоянный слушатель. Здравствуйте, Андрей. Андрей спрашивает, хорошо ли в России с полимерами. Дайте, наконец, этот вопрос. Он немножко такой глобальный.
Философский, вот мы, философский.
Вот, да, если успеем, да. Вот, я что хотел сказать. Вот представляете себе, я на самом деле давно этим вопросом интересовался. Он мне и вчера поизучал интернет. Просто скажу, просто такой интересный факт. Что вот, представляете, на окраску большого пассажирского самолета, ну вот, понимаете, да, не только красят там машины, там всякие другую технику, но и самолеты, уходит от 300 до 1000 килограмм краски. Ну, вообще это можно посчитать, потому что есть удельный расход вот этой, не знаю, что там используется, наверное, эмаль какая-то, вот. И если у нас есть площадь поверхности самолета, то мы, соответственно, ну, можем рассчитать. И вот мне вчера там и нейросеть помогла, и плюс справочные есть данные. Представляете, ну, там у небольших там, ближнемагистральных, среднемагистральных самолетов это может быть 300 литров, 300 килограмм. Хотя в случае, если плотность отличается от единицы, это не одно и то же, на всякий случай. Вот, ну, большой самолет, а-ля Boeing 777, такой типа, дальний магистрал, там до 1000 килограмм краски, да, а двухпалубные вот эти вот А380 и так далее, там до 3,5 тонн. Ну, представляете, что такое 1000 килограмм? Если у вас чемодан весит 20 килограмм, то это 50 чемоданов, 50 единиц багажа. И это может влиять и на расход топлива, это, извините, 15 пассажиров, вот. И поэтому некоторые авиакомпании, вот вы не задумывались, у некоторых, допустим, белый цвет, другие используют наклейки. В общем, это... Страшно интересная вещь, вот, лично для меня. Но мы об этом говорить не будем. Вот я просто вам такой жареный факт. Меня это впечатляет.
Кстати, я, если честно, открыла сейчас картинки и смотрю разные Боинги 777 от разных авиакомпаний и думаю, ну да, действительно, у кого-то там разукрашенный, у кого-то белый.
Ты можешь себе представить, что тонна краски, тысяча килограмм, то есть самолет становится... Нет,
это как бы да, какая-то огромная цифра.
Давайте я здесь немножечко все-таки еще момент такой, это вот вопрос, да. Что здесь подразумевается под расходом краски. Дело в том, что вот окрашивание происходит вот в случае краски самолетов и вот автомобилей, в основном так называемый пневматический метод, то есть это берется краскопульт, ну вот, эти краскопульты даже вы можете там в магазине все инструменты купить, такой, там, с бачком. Но это я сейчас говорю про такие ручные краскопульты. Безусловно, на предприятиях там автоматические роботы стоят, которые это все. Ну, суть от этого не меняется. У вас есть форсунка, через которую у вас проходит жидкий лакокрашенный материал, и под действием сжатого воздуха он у вас, извините, пожалуйста, распыляется на мелкие капли, и, соответственно, они оседают на вашей поверхности. Поэтому, когда мы говорим про расход, вот этот, для начала нужно помнить, что у нас все-таки лакокрашенные материалы, особенно вот такие, которые...
Обычно растворитель.
Да, там есть растворители. Растворители, ну, я не буду сейчас, как бы, я не знаю все-таки, какими материалами точно красят, но там концентрация может и до 50% доходить. Поэтому, когда мы говорим, что тонну мы покрасили краски, из него как бы 500 килограмм, ну, меньше, скорее всего, это растворитель, который все улетучится, и он на массе самолета уже никак не скажется. Второй момент, что пневматическое нанесение, оно, вот это такой закон, не знаю, природы или подлости, что всегда так, самые лучшие покрытия получаются самыми вредными и нехорошими методами, да.
Интересно. Вот,
то есть пневматическим методом получается самые лучшие по качеству покрытия. Так. Гладкие, без дефектов, хорошие. Но при этом у вас куча растворителей, которые просто вот куда-то улетают, и вам надо думать, что с ним делать. Угу. Или дышать им, или пытаться его улавливать, там специальные там... ставить системы для того, чтобы улавливать эти растворители. Второй момент, у него большая, очень много потерь, потому что вот, это вот этот огромный факел, который выходит из форсунки вот наших окрашенных материалов, не все оседает на поверхность окрашенных изделий, а часть просто в виде такого большого тумана куда-то уходит в вытяжку и где-то там тоже улавливается. Поэтому потери колоссальные. Поэтому, когда мы говорим, что мы тонну потратили лакокрашенного материала, на самом деле там, ну, делите это все на 3, а то и на 5, что называется, то, что действительно осядет у вас на поверхности вашего самолета. Да.
В зависимости, ну, в общем, от метода еще, да?
Да, да, поэтому общем, я немножко вас успокоил, то есть он не настолько сильно увеличится масса самолета, не пугайтесь.
Тогда да, домашнее задание. Но я думаю, что в авиации все считают, вот выясните, да, насколько самолет тяжелеет. Тогда я перейду к более приближенным объектам, и вот у меня как раз большой такой вопрос для второй части. Как всегда, личный пример, да, понимаете, корыстный интерес. Мне тут достался велосипед старый, который имеет историческую ценность. Вера сейчас скажет, ну все, Андрей...
Я ничего не сказала еще. Ну давай.
Короче, у него стальная рама, я его восстанавливаю. У него стальная рама, потому что это сейчас из алюминия, сплавов делают, а это старый велосипед, имеющий историческую ценность, вот. Я решил его покрасить, но каково же было мое удивление, когда я узнал, что мало того, что его надо ошкурить, так еще надо, соответственно, ну там, понятно, протереть там обезжиривателем, это еще можно было предположить. Сверху наносится слой грунтовки, причем эта грунтовка алюминий-цинк содержит в себе, то есть это фактически оцинковка. Сверху на нее наносится слой праймера, тоже грунта.
Это дальше что-то идет... из косметики, да, праймер?
Ладно, извини, это шутка. Это косметика из лакокраски берет, наоборот, все технологии.
Да, а дальше наносится слой непосредственно эмали, который похож на автомобильную эмаль, и дальше наносится слой защитного лака. То есть, представляете себе, вот на велосипеде вот такое многослойное покрытие. Насколько я понимаю, в автомобилях тоже та же самая схема. Вот давайте про это поговорим, Михаил.
Да, вот автомобили это как раз-таки всегда такой эталон покрытия, так называемое покрытие первого класса, когда у нас никаких дефектов, никаких там так называемый эффект шагрени, он же эффект апельсиновой корки там, с покрытия. Но, кстати, с другой стороны, знаете, это тоже немножко отвлекусь в сторону, как мы говорим, не бак, а фича, то есть вот в случае автомобиля, например, шагрень нехорошо, дефектное покрытие, а для какой-нибудь декоративной цели, чтобы у вас дверь металлическая была вот там с таким эффектом, что наоборот красиво, вот поэтому...
Это уже фича.
Да, это уже фича, вот поэтому... Здесь то же самое. Если говорить про автомобильное как раз производство, то там, ну, я сейчас по памяти, конечно, не вспомню все стадии, но их там много. То есть изначально кузов приходит. Он изначально должен быть обезжирен, потому что всегда там он какие-то технические масла в нем находятся. Его обезжирить, его могут несколько раз обезжирить различными вариантами. Сначала просто в ванну окунуть, потом его ополаскивать, потом его в другую там либо в ванну окунают, либо из каких-то форсунок там обдувают там струями, содержащими моющие вещества. Потом снова нужно ополоснуть, ополоснуть обязательно нужно деионизированной водой, потому что иначе у вас коррозия может пойти. Потом дальше идут так называемые нанесения конверсионных покрытий, то есть это тонкий-тонкий слой неорганического покрытия, там на основе фосфата очень часто, который нам обеспечит дальнейшую адгезию. Вот, через все это мы проходим, и вот только потом у нас наступает это сначала первый слой, так называемая катафорезная грунтовка, это, условно говоря, электролизная ванна, в которой... Материал кузова выступает в качестве катода.
Это же какая ванна должна быть для кузова-то?
Большая.
Понятно.
Большая. Вот она туда погружается. За счет электрохимических реакций у нас полимер, который там используется, он теряет свою растворимость и оседает равномерно по всему кузову. И этот метод чем хорош, что именно неважно, какой у нас будет деталь, какой формы, как она изогнута будет, криво там, никак еще. Он, потому что у нас все-таки ток-то по всей поверхности равномерно сплю. Поэтому по всей поверхности он с равномерной толщиной осядет. Потом дальше будет грунтовка наноситься, вот как уже Андрей нам говорил. Потом дальше эмаль наносится. А, мы еще не забываем тот момент, что после каждого нанесения еще и стадия сушки.
Какой-то.
Нет, после каждого еще и сушка идет, конечно. Это высокотемпературная сушка. То есть мы нанесли, дальше в большую сушильную камеру засунули, там это все с определенной температурой прогрелось, вытащили,
а
нанесли.
А если грузовик? Ну, тоже.
Ну, давайте не забываем, что грузовик все-таки, ну, у него кузов-то не такой большой.
Да.
Может даже добавить меньше, чем у некоторых кроссоверов. Потом, соответственно, наносим грунтовку, то же самое посушили. Потом наносим эмаль, посушили. Иногда бывает два слоя эмали наносят. Тогда еще раз посушили. И потом лак нанесли. И его снова посушили. И вот это вот, считайте, я такой вот сейчас конвейер описал, то вот там большое достаточно на самом деле производство получается. Это только окрасить автомобильный кузов. А здесь мы вот не забудем опять же о том, что у нас, если автомобиль посмотреть, то у него... Кузов основной, двери — это металл,
да.
А вот бампер, какой-нибудь там бампер, спойлер, антенна какая-нибудь, это сделано очень часто из пластика у нас. А пластик окрасить — это уже другая задача, потому что, например, если мы окрашиваем металлические изделия, то сушка там проходит условно там при 180 градусах. Полипропиленовый бампер мы при 180 градусах не посушим, там должен быть другой, как бы, другой режим. Пластик, он все-таки, опять же, тот же самый полипропилен, он довольно неполярный, поэтому к нему адгезия покрытия не очень хорошая, поэтому его нужно специально обработать. Для него нужно специально другой материал подобрать, другие условия сушки. Но при этом самое-то главное, что мы это все так рассуждаем, а для потребителя-то главное, что он купил машину, он
и
не
там
должен...
не было дефекта.
Он не должен даже видеть различия. Для него что бампер, что кузов, что двери должны быть одного цвета все сделаны. И это даже четкий женский глаз не должен видеть этих цветовых различий в виде там кирпично-красный или карминово-красный. Вот, то есть все должно быть прямо цвет-цвет попадать. Поэтому здесь еще и колористика тоже большую роль играет. Так что не все так просто, как хотелось бы. Даже велосипед покрасить.
Ну да, на примере велосипеда.
Кстати, Михаил, да, даже вы мне еще второй вопрос сейчас подкинули. Но первый вопрос у меня такой, вот когда я вас слушал, я задумался. А вот я всегда, честно, вот, при эксплуатации своих автомобилей, всегда к царапинам на бампере относился более легко, чем к царапинам на металлическом покрытии. Думаю, может, я ошибаюсь, то есть... Ну, понятно, коррозии на бампере не будет, если он из полипропилена. Ну, но, может быть, как-то разрушается покрытие все равно, если царапина есть.
Ну, вот как раз-таки, если у нас царапина на металле, то там как раз и будет развиваться у нас потом коррозия, так называемая подпленочная коррозия. То есть постепенно у нас там корродирующие агенты будут проникать под наше покрытие вот через эту царапину. И постепенно вот так вот будут они там все корродировать, а к корродируемому металлу уже не та будет адгезия, и поэтому покрытие будет отслаиваться. Поэтому, конечно, царапины на металле — это очень вредно. То есть, если вот, ну, я сам тоже автомобилист, и вот у меня тоже есть и уже, как это, как и положено, наверное, есть и царапины некоторые, но которые царапины все у меня не на бампере, поэтому я не особо переживаю, потому что полипропилен, слава богу, не корродирует. И я могу пережить это все. Но если, не дай бог, царапина на это, то лучше, конечно, сразу идти в ремонтную покраску, и чтобы там эту царапину уже убрали.
Понятно. У меня вопрос немножко другого характера. Вот Андрей любит про авиацию, про транспорт, а я люблю про безопасность. Знаю, что есть такие лаки, краски, которые огнеупорные или огнестойкие, и они сейчас очень много где используются. Я не знаю, где, я не специалист, но я предполагаю, что разные новые там строительные объекты, офисы, все, где происходит какое-то там движение, деятельность людей, они для пожарной безопасности обрабатываются такими покрытиями. Вот расскажите, пожалуйста, как работают эти вещи, почему они огнеупорные, огнепрочные?
Вот тут, да, немножко все-таки огнеупорные — это у нас там керамический материал огнеупорный, который упирается огню и не поддается. Mm-hmm. Или огнестойкий еще называется. Mm-hmm. Вот покрытие, вот, есть так называемые огнезащитные покрытия, они называются еще вот, там, ну, это как такой англицизм, интумесцентные, по-русски это как вспучивающееся покрытие, это прям вполне официальный термин — вспучивающееся покрытие. В чем суть, ну, и немножко даже в сторону, так сказать, отойду. Вот давно, ну, вы знаете, все знают про теракт 11 сентября, когда у нас там небоскребы упали. И есть, ну, как вроде как, точно уж не знаю, но, по-моему, да, это официальная версия такая, что все это именно упали небоскребы, потому что у них из-за пожара сильного раскалились их вот эти конструкции, их эти стальные балки, а конструкционная сталь при температуре там порядка 500 градусов, она уже теряет свои прочностные свойства, становится более такой гибкой, ну и все, и, соответственно, когда у нас огромный небоскреб, такая температура, сталь теряет свои свойства прочностные, она рушится, и все, и здания разрушились из-за этого, вот. Что же происходит, когда мы используем спучивающиеся интумесцентные покрытия? Как раз их используют для вот таких строительных конструкций, вот строительных балок. Вот мы покрасили, как правило, толстым слоем красится покрытие. Дальше, при воздействии огня это покрытие вспенивается, превращается в такой так называемый пенококс. То есть она, толщина ее увеличивается в несколько раз, там даже, я бы сказал, в несколько десятков раз, там в 40 раз может увеличиться. То есть там толщина была миллиметр покрытия, стало 4 сантиметра. И это такой, получается, толстый слой пены. Угу. А пена, как вы, наверное, знаете, это хороший теплоизолятор. И поэтому получается, когда оно вот так вот вспенивается, а вспенивается оно достаточно быстро, там, в течение там, минуты даже, а то и там, секунд может вспениться, у нас получается, что происходит такой теплоизоляционный слой. И дальше уже огонь, который есть, ему будет сложнее нагреть вашу конструкционную сталь. И у вас появляется какое-то время, у вас появляется условно лишние там полчаса, час, там, может быть, больше, для того, чтобы, а, либо устранить пожар, б, эвакуировать людей, да, одно из двух, вот, то есть, ну, так или иначе, да, самое главное — спасти, конечно, жизни, либо устранением, либо эвакуацией, вот, то есть, это покрытие работает так. Конечно, не нужно на него надеяться в том плане, что, ай, да пусть горит, у меня это покрытие есть, и все нормально. Нет, так не сработает, конечно, пожар нужно устранять все равно.
Понятно. То есть это просто, ну да, какое-то время, оно может быть даже длительным, для того, чтобы устранить очаг возгорания. Ага, спасибо. Мой вопрос по безопасности, вы на него полностью ответили. Я теперь спокойно.
Давайте, может,
Да.
Извини, что я прервал по той же самой причине. Я хотел предложить, раз уж мы слушатели попросили задавать вопросы, зачитать два вопроса в одном. И в силу того, что у нас 4 минуты до конца, даже меньше, на 3,5, мы попросим Михаила как-то прокомментировать. Слушатель Юрий пишет, что-то принципиально новое в лакокрасочных материалах появилось, может быть, краска, делающая объект невидимым, или вечные краски. И вопрос от постоянного нашего слушателя Андрея, который я обещал задать в конце, хорошо ли в России с полимерами? Вот можно как-то все это вместе
кратко
объединить?
Да. Ну, постараюсь, да. Ну, на вторую часть вопроса, хорошо с полимерами, и да, и нет, все зависит от того, про какие полимеры мы говорим. Конечно, с полипропиленом, с полиэтиленом у нас все вполне нормально, СИБУР у нас работает, действует, производит, продает. Какие-то, конечно, более специфические полимеры, ну, вот я, например, в силу своей там научной деятельности в основном работаю с кремнеорганическими полимерами. Здесь, конечно, у меня сердце крови обливается, потому что с кремнеорганическими полимерами, с силиконами у нас не так все хорошо, как с полиэтиленом и с полипропиленом. Вот. Если говорить про полиуретаны какие-нибудь, не так все хорошо, потому что ну, мономеров у нас, к сожалению, не производится в достаточном количестве. Вот. Если говорить про какие-нибудь там полиэфиры, алкидные, ну, здесь нормально, все хорошо, с акрилатами тоже все хорошо более-менее. Вот. Поэтому тут вопрос, конечно, такой, как я сказал, и да, и нет. Вопрос, о каких полимерах мы говорим. А если касательно первой части вопроса по поводу того, что что-то там новое и интересное. Безусловно, наука не стоит на месте. Сдерживающие факторы, это, конечно же, экономика, как я уже говорил, потому что придумать можно все, что угодно. Вопрос, кто за это заплатит и когда это все пройдет дальше. Самый такой большой тренд, это, конечно же, самозалечивающееся покрытие. То есть это когда у вас та же самая царапина произошла, и каким-то воздействием определенным вы эту царапину устраняете просто за счет свойств материалов. Например, слегка ее просто феном погрели, и все, у вас все залечилось, царапины нет. Или там даже какие-то были работы, когда там ультрафиолетом светили, то есть фонарик ультрафиолетовый посветили на царапину. Там свойство полимера есть такое, там, беру специальный полимер, который, например, под действием ультрафиолета становится более жидким, и он просто как-то под ультрафиолетом плавится, и царапина так это затягивается таким образом. Вот. Есть такие тренды. Есть, конечно же, тренды на различные умные покрытия, то есть, которые, там, сенсорные покрытия, например, которые, там, скажем, меняют свой цвет, да, или там светится, там, люминесценция начинается какая-то. Различного там тоже к умным покрытиям относятся, это там самоочищающиеся покрытия, то есть это в основном такой класс супергидрофобных антистатических покрытий, которые вот на них грязь налипает, а потом под действием дождя вся эта грязь вместе с каплями дождя просто собирается и смывается с поверхности покрытия. Антивандальные какие-нибудь покрытия у нас. Вот, я вот как раз около нашего университета, там тоже есть такая, назовем ее импровизированная стена Цоя, где граффити каждый раз рисуют, там коммунальщики каждый раз эти граффити снова закрашивают. Скоро там толщина покрытия краски будет как толщина самой стенки этой.
Понятно. Михаил, спасибо. У нас заканчивается наше время.
Да. Вам спасибо.
Мне кажется, получилось неплохо. Да. В гостях у нас был Михаил Солдатов, кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии полимерных композиционных лакокрасочных материалов и покрытий РКТУ имени Менделеева. Услышимся в следующую субботу.
Всем пока.
До свидания.